Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о праве граждан на информацию, в частности, об экологически опасных производствах и объектах. И гости сегодняшней программы – президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров. Добрый вечер, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Руководитель токсической компании «Greenpeace Россия», вызванный в суд в качестве свидетеля по Софринскому полигону Алексей Киселев. Добрый вечер, Алексей.
Вечер добрый.
И депутат городского совета города Красноармейск, который расположен рядом с Софринским артиллерийским полигоном, Владимир Георгиевич Фохтин. Добрый вечер, Владимир Георгиевич.
Добрый вечер.
И по телефону из Киева в нашем разговоре будет участвовать представитель группы «Экозащита» Андрей Ожировский. Он участвовал в декабрьском совещании в Ростехнадзоре и 5 сентября также был вызван в суд в качестве свидетеля. К сожалению... Да, добрый вечер, Андрей.
Да, здравствуйте, я здесь.
К сожалению, руководитель межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Центральному федеральному округу Андрей Алексеевич Синдяев не откликнулся на официальное приглашение прийти к нам в студию. Поэтому мнение Ростехнадзора сегодня в программе представлено сотрудниками Ростехнадзора не будет. Но зато есть другие люди, которые могут рассказать о последствиях проверки Ростехнадзора. Также отклонил мое приглашение директор НИИ геодезии Валерий Александрович Ковшов. Правда, он сказал, что с удовольствием придет на программу, но только после того, как суд второй инстанции рассмотрит иск НИИ геодезии к журналистам. А это, как мы понимаем, займет некоторое время, потому что исковое заявление было подано в суд всего пару дней назад. Вас же, уважаемый слушатель, я попрошу ответить на такой вопрос. Должны ли граждане знать о деятельности экологически опасных объектов? И готовы ли люди, то есть вы, бороться против нарушений российского природоохранного законодательства? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 22 12. Также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. В Москве это 96143, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну, а я немножко напомню суть событий. Значит, 27 декабря прошлого года заместитель руководителя Ростехнадзора Николай Кутин провел совещание, на котором были обнародованы шокирующие факты. В подмосковном Красноармейске НИИ геодезия проводит работы по ликвидации, то есть сжиганию на открытом стенде твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». При этом на эту опасную деятельность нет необходимых разрешений. Проект не прошел государственную экологическую экспертизу. И до недавнего времени у надзорных органов о нем вообще не было никакой информации. Итак, 5 сентября Софринский артиллерийский полигон, точнее НИИ геодезия, где уже более года, я напомню, открытым способом уничтожаются двигатели твердотопливных ракет, проиграл суд против журналистов. Иск был подан в Московский арбитражный суд против газеты «Московская правда» после публикации там статьи, которая, по мнению руководства НИИ геодезии, нанесла ущерб деловой репутации полигона. Но вот о том, что такое деловая репутация военного полигона, мы поговорим чуть позже. А сначала я попросила бы Владимира Георгиевича Фохтина, депутата, напомню, городского совета города Красноармейска, рассказать о том, как стихийно возникло движение жителей города Красноармейск, почему они были вынуждены обращаться с протестами во все инстанции, и каковы последствия уничтожения ракет на Софринском полигоне. Владимир Георгиевич, пожалуйста.
Ну, наш город небольшой, поэтому все, что делается в городе, становится, в конце концов, известно каждому жителю города. В середине прошлого года один из депутатов городского совета, в соответствии с запросами жителей города, подала заявление в адрес администрации города Красноармейска с тем, чтобы получить вразумительный ответ на те действия, которые проводил в то время институт геодезии, связанные с утилизацией твердого топлива ракет «Тополь». К сожалению, в администрации не оказалось тех специалистов, и они воспользовались мнением и точкой зрения руководителей геодезии, чтобы эту проблему замять. Но те работники, которые непосредственно участвовали в утилизации этого твердого топлива и видя своими глазами, насколько это опасно для экологии и, в частности, для здоровья жителей города, просто забили тревогу. Поэтому эта инициатива была продолжена тем, что были направлены обращения в Ростехнадзор, и в конце концов эта информация дошла до средств информации, и в частности в интернете появилась аналогичная информация о том, сколько и что связанное с утилизацией ракетного топлива производится в геодезии. Но дело в том, что за этой информацией скроется много неизвестного. И вот жители города, озабоченные вот такой катастрофической ситуацией, связанной с таким массовым сжиганием токсичного твердого топлива, забили тревогу. И поэтому и в настоящее время мы не получили от руководства геодезии ответ, конкретный ответ на то, почему и каким образом вот эта работа, грозящая экологии и жителям города, как я уже говорил, проводится в тайне. В частности, до сих пор не проведена общественная экспертиза тех работ, которые вот проводились и продолжают проводиться на территории Института геодезии.
Владимир Георгиевич, но ведь для того, чтобы люди забеспокоились, должно что-то такое произойти вполне понятное, да, то есть должен появиться либо запах, либо какие-то последствия для растений и животных начаться. Вот почему люди забеспокоились?
Ну, задали вопрос, как говорят, напрямую, и вот эти признаки, прямые признаки вот этой нарушения экологической обстановки особенно проявились вот в этом году. Ну, уже больше года люди озабочены были чем? Внезапно в городе появляется удушливый запах, характерный запах, не связанный ни с какими другими веществами. И вот это встревожило всех жителей. К сожалению, наши запросы в санэпидстанцию остались без ответа, мотивировали тем, что у них нет аналитической аппаратуры для того, чтобы сделать тонкий анализ. В этом году наблюдается очень странная картина. Ну, например, значительно уменьшилось число насекомых, и их почти нет, почти все исчезли. И в связи с этим, наверное, может быть и по другой причине, в этом году встречается очень много птиц, которые гибнут по непонятной причине, а скорее всего по причине тех выбросов, которые получаются в результате сжигания твердого топлива.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Лев Александрович, но вот если мы посмотрим, так сказать, с научной точки зрения на процесс утилизации твердотопливных ракет, если прожигание двигателя, заполненного твердым топливом, происходит вот то, как это делается в геодезии, насколько я знаю, это бетонное основание, на которое ставится двигатель, и просто выжигается топливо, то есть это, фактически это запуск ракет, только она не взлетает, а топливо выжигается на земле. Чем опасна такая утилизация твердого топлива?
Значит, такая утилизация твердого топлива опасна тем, что это открытое сжигание. То есть закрытых стендов у нас в стране только один, в Перми. А это открытое сжигание, и поэтому все, что достается обычно космическому пространству, в данном случае достается в полном объеме жителям города Красноармейска. В полном объеме. Значит, после сжигания вот этого топлива образуется от 10 до 15 вредных веществ. Количество никто не знает, потому что никто их и не подсчитывал. Вот. И среди этих вредных веществ, мне кажется, наиболее опасные – это диоксины, высокотоксичные вещества, которые действуют на иммунную систему, но не сразу, а очень долго. И таким образом люди получат сокращение своей жизни и не будут знать от чего.
Спасибо, Лев Александрович. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гости Виктора Шендеровича, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ Елена Лукьянова. Программа «Все свободны».
Людмила Головина и Исаак Дунаевский, герои передачи «Короткие истории о любви».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и сегодня мы говорим о праве граждан на информацию об экологически опасных объектах. Лев Александрович, вот вы сказали, что самые опасные вещества, которые могут оказаться в газах при прожигании твердого топлива, это диоксины. Я разговаривала с Валерием Александровичем Ковшовым, директором НИИ геодезии. Он хотя отказался прийти на программу, но не отказался со мной поговорить по телефону. И он сказал, что никаких диоксинов не может образовываться в процессе прожигания двигателей, поскольку температура такая высокая, что все диоксины сгорают. Может быть, не так дословно, но смысл был таков. Вот ваши комментарии.
Значит, первую и единственную монографию по диоксинам у нас написал я. В 93-м году она была издана. И там описано два условия. Условия гибели диоксинов. Два. А они все читают только первое условие. Температура высокая. А надо читать второе условие. В июле в Перми перед всеми многозвездными ракетными начальниками я в зал спросил, пусть мне кто-нибудь даст слово, что молекула диоксина находится в зоне пламени 4 секунды. Они затихли, потому что больше секунды это невозможно, ведь эти молекулы работают, они должны импульсы давать. Значит, вот это второе условие. Не только высокая температура, но 3-4 секунды в зоне пламени. Этого никакой Ковшов не обеспечивает. Они и узнали о диоксинах-то от нас. Поэтому я еще раз твердо повторяю, что, во-первых, диоксины теоретически 100% там возможно, а во-вторых, в журнале «Аналитическая химия» была опубликована специальная статья на эту тему. То есть люди, из специалисты по диоксинам из Обнинского института, НПО «Тайфун», сами сожгли топливо, получили диоксины, измерили и описали в журнале «Аналитическая химия». Тут обсуждать нечего.
То есть все уже лабораторно установлено?
Установлено и теоретически, и практически.
Спасибо. Алексей Киселев, вот вы, собственно, как и Лев Александрович Федоров, и Андрей Жаровский, которому я тоже сейчас предоставлю слово, были вызваны в суд, арбитражный суд, где осматривался иск НИИ геодезия к журналистам, в качестве свидетелей. Вот ваше впечатление, кроме денег, которые НИИ геодезия ценила в 1 000 000 рублей, я напомню, чего добивалось руководство НИИ геодезии в ходе этого судебного разбирательства? Ведь действительно не могла же речь идти о защите деловой репутации. Ну какая деловая репутация у артиллерийского полигона?
Я подчеркиваю, там речь шла о компенсации морального вреда. Это вообще более серьезная вещь. Да? Откуда, у какой группы лиц, то есть чей моральный вред пострадал? При прочтении статьи директоров с кресла упал, что ли, там? Не знаю. У меня ощущение такое, что им нужно было опровержение, только опровержение. Либо некая статья, рассказывающая про них в радужном свете. Вот, но поскольку они так и не смогли объяснить, собственно говоря, а в чем их тут обвинили, где их оскорбили и вообще в чем, собственно говоря, причина-то, что они в суд пошли, поэтому сложно дальше, что бы то ни было, говорить, да, судья честно пыталась их потянуть немножко, да, что вот, покажите. Вот, но вот их почему-то только смущало, что тираж у газеты 240 тысяч, поэтому это стоит 1 000 000 рублей. Вот. Больше, собственно говоря, говорили-то в основном журналисты «Московской правды», их юрист, то есть истец-то в основном молчал. То есть там было какое-то выступление такое весьма невразумительное, невнятное, но все.
Нет, ну хорошо, а зачем вообще истец пошел в суд? Ведь если случилось такое безобразие, что действительно происходит утилизация ракет, которая, кстати, продолжается до сегодняшнего дня, насколько я знаю, и уже сожжено более 30 твердотопливных ракет.
И незаконно продолжается.
Да, и об этом не знает даже Ростехнадзор. Ни одна контролирующая организация федерального правительства об этом не знает, кроме Министерства обороны, которое об этом молчит, понятно. То зачем надо было привлекать дополнительное внимание к этим обстоятельствам и идти в суд и раздувать еще больше, так сказать, искры пламя?
Ну, так это же просто. А вдруг кто-то помимо Минобороны, федерального правительства об этом узнает? Об этом узнает и вызовет на ковер и будет задавать неудобные вопросы. Тут было бы очень, на самом деле, здорово иметь судебное решение, которое говорит, что все, что написано в статье, не соответствует действительности. Ну, это было бы логично. Вопрос только в том, что когда готовятся и подаются такие иски, необходимо вообще думать сначала, а потом делать, а не наоборот. Вот и все.
Спасибо. Андрей Жаровский, вопрос в Киев.
Да.
Вот как вы считаете, почему в России возможно такое, что в течение года на военном полигоне уничтожают двигатели ракет? И Ростехнадзор, как я уже говорила, и другие контролирующие организации ничего об этом не знают.
Ну, понимаете, это одна из проблем нашей страны. И я считаю, что такое безобразие случается, и ведь поймите, это не единичный случай. многие предприятия плюют на нормы экологического законодательства. Не только незаконно сжигают ракеты рядом с Москвой. Вот мы недавно узнали, группа экозащиты провела соответствующие запросы, направила в прокуратуру, что несколько реакторов, например, на Кольской атомной станции, получили лицензию и работают сейчас в данный момент незаконно, тоже без экологической экспертизы. И проблема простая. Мы им позволяем так себя вести. Мы – это все граждане России. Это все, кто сейчас слушает Радио Свобода, все, кто сейчас не слушает Радио Свобода. Мы разрешаем всяким людям, которые прикрываются секретностью, говорят, вот это ядерный объект, это ракетный объект, туда нельзя приходить, о нем нельзя говорить. Они привыкли работать в обстановке секретности, они это используют, а мы каким-то образом недостаточно сильно на них влияем. И очень хорошо, что в Красноармейске есть инициативная группа. Я очень рад, что там нашлись люди, которые попытались рассказать об этом. Они же, вы поймите, они защищают не только свое здоровье, не только здоровье людей, кто живет в Софрино, в Красноармейске, в Пушкино, в прилегающих городах. Это вопрос принципиальный. Если мы объясним вот этим хитрованам с полигонов, хитрованам с атомных станций, что они должны отвечать за то, что они делают, и их деятельность должна соответствовать российскому законодательству, а если она не будет соответствовать, то мы будем их заставлять работать по правилам, тогда, наверное, России будет лучше. Именно поэтому мы и занимаемся такой работой, именно поэтому мы помогаем инициативным группам, такой как группа в Красноармейске. Давайте все вместе помогать. Вот спасибо, что вы эту передачу делаете. Я считаю, это большой вклад в то, чтобы жизнь в России стала лучше.
Спасибо большое, Андрей. И вот давайте теперь послушаем, что думают жители Москвы и Подмосковья по этому поводу. То есть должны ли граждане получать информацию о экологической обстановке, и готовы ли эти граждане бороться против объектов, которые нарушают экологическое законодательство? Репортаж Веры Володиной.
Ну как бороться? Если они задумали, значит, они будут это делать. Что тут можно предпринять? Ну, забастовку какую-то устроить, там, пикеты, может быть. Писал письмо какое-то. Ну, не только я один, наверное, те, кто там работает, наверное, то же самое поддержали бы. Не сразу все решается, я так думаю. Можно, конечно, но довольно-таки очень сложно.
Один человек, он как бы в поле не воин. Если соберемся все, соберутся многие люди, когда они все напишут, скажем, куда нужно, то тогда вполне возможно даст какой-то определенный эффект. По идее, да, мы должны об этом знать. При всем желании, даже если они могут это и скрыть, хотя народ будет все равно об этом знать.
Вы знаете, что такое серая и белая бухгалтерия? Вот у нас вся страна живет по такому принципу. Я считаю, что пока это нереально на данном этапе.
Что вот говорить там со стороны по радио, это, мне кажется, тоже бесполезно. До народа не дойдет так. Понимаете, один я ничего не сделаю. Надо только организовывать.
Ну да, конечно. Конечно, я бы хотела знать. Но это, по-моему, вопрос к правительству. Они должны это как-то заставлять это делать. Откуда же? Я же на завод на этот не пройду, не узнаю. А кто-то сверху над ними командует, значит, они должны это контролировать. Честно говоря, даже не знаю, куда обратиться. Наши это же не афишируют. Я сама работаю на химическом предприятии. Задыхаюсь страшно.
Должны, конечно. Если авария, они знать должны, что им действовать и как обязательно. Средства массовой информации, это без них никак. Как гражданин, я один, что я могу сделать? Я подойду к заводу и все. Только гласность, вот единственное оружие. Если авария, не дай бог, что действовать и как от этого.
Поинтересовался бы. Ну, если бы вообще ничего не говорили, навел, может, какие-нибудь справки, полез бы в интернет. Там же все на сайтах размещено, можно поискать. Посмотреть про экологию.
Там по-любому ничего не сможешь сделать. Должны собраться люди об этом, если кто-нибудь узнает. Собрать людей, пойти в органы, там, объяснить ситуацию. Если они знают, они предпримут что-нибудь. А если не знают, не хотят, люди что могут сделать?
А они что, ничего не предпринимают? Нужно народу собраться просто.
Всех купить невозможно. Найдем таких людей, которые непокупаемые, жесть, и предпримем что-нибудь.
Моя точка зрения, что не обязательно должны, потому что как бы больше, чем к разговорам, это просто не приведет. А у нас почему-то разговоры переходят в панику, как правило. Начинает кто-то кого-то обвинять в чем-то. Я не думаю, что если народ будет знать, что-то изменится в данной ситуации. Если я это вижу, то есть я чувствую запах, допустим, там, или окно там грязью, там копотью какой-то зарастает, то, конечно, я против. А если я про это не знаю, то мне говорить, рассказывать там об этом ни к чему. Лично я вряд ли буду что-то сам делать. Ну, просто буду надеяться на то, что этим будут заниматься люди старшего возраста, как правило, они у нас любят такими темами заниматься.
Безусловно, должна. Если там что-то произойдет, опасно для жизни, я думаю, такого не нужно. И если бы я узнала, что там происходит что-то незаконное, то обратилась бы к тем людям, которые могли бы разобраться.
Экология – это на первом месте. Господи, у нас во враге, я живу на Янгеле, напротив в лес жгут этот самый цвет, меня то их наказывает, никто не наказывает. Черный дым в окна, который к вам летит, сажа, которая осаживается. Когда неудобно, тогда я ухожу, говорю, и это сам гасите и все, уходите отсюда.
Ну вот мы послушали материал, подготовленный Верой Володиной, и у меня вопрос к вам, Владимир Георгиевич. Ну вот я беседовала с Ковшовым, директором НИИ геодезии, и он, в частности, утверждает, что на его предприятии нет ни одного случая профзаболеваний. Ну, наверное, вы что-то об этом знаете. Вот жители Красногвардейска, которые работают на НИИ геодезии, все-таки это действительно объект повышенной опасности, скажем так, как любой полигон. Mm-hmm. Существуют там профзаболевания? Жалуются люди на какие-то болезни, недомогания?
Ну, вы правильно поставили вопрос. Дело в том, что несколько лет назад тоже по инициативе жителей города и работников тех предприятий были подготовлены документы, которые содержали статистику профзаболеваний. Но, к сожалению, есть заинтересованные лица, которые не хотели как бы эту тему продолжать и давать конкретный ответ. Поэтому эта инициатива осталась без ответа до сих пор. Однако по числу онкологических заболеваний наш Красноармейск, если не на уровне, то впереди Московской области. И эти заболевания, они повторяются до сих пор. И помимо вот онкологии, известно много профессиональных заболеваний, которые позволяют, так сказать, не позволяют, а заставляют людей выйти на пенсию раньше сроков. То есть это производство вредное во многих, так сказать, параметрах своих. И не зря по списку, по определенному списку, пенсионный возраст исчисляется после 50 лет. То есть люди выходят на пенсию раньше гораздо. И второй момент я бы хотел подчеркнуть, говоря об этой ситуации. Когда в конце апреля месяца представитель губернатора Громова вместе с Ковшовым защищали их право на продолжение работ по сжиганию твердого топлива, они аргументировали это право тем, что у них в руках был проект очистных сооружений, и говорили о том, что вот в мае месяце эта технология должна быть внедрена. Но, к сожалению, этот проект дорогостоящий, когда будет внедрен, неизвестно. Так вопрос возникает, почему же, не имея вот очистки, очень хотя бы среднего уровня, высокого уровня, продолжается вот это вот губительное воздействие на экологию. Проект, я продолжу, если позволите, проект разработан в Соединенных Штатах Америки, хотя у нас, мне это хорошо известно, в частности, под Липках имелись подобные проекты, которые использовались, под Липки недалеко от Москвы, поэтому двухступенчатая очистка была использована где-то более 20 лет назад. Но сейчас почему-то разговор перешел в эту плоскость фантастики.
Спасибо. Вы продолжите сразу после краткого выпуска новостей, а мы на этом завершаем первую часть программы «Качество жизни», которая посвящена праву граждан на информацию об экологически опасных объектах. Сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. И основные темы – погромы в Кондопоге, межнациональный конфликт или криминальный передел сфер влияния, сторонников Игоря Георгадзе обвиняют в подготовке государственного переворота и московская книжная ярмарка. Гламурные персонажи вытесняют политиков. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области в шахте вершины Дарасунского рудника продолжаются поиски 9 горняков, блокированных пожаром. Сегодня найдены живыми 5 шахтеров, и еще 3 выбрались самостоятельно. По последним данным, в результате пожара в шахте погибли 16 человек. 11 сентября объявлено в Читинской области днем траура. В Тбилиси задержан член оппозиционной партии «Справедливость», бывший сотрудник спецслужбы Александр Чумбуридзе. По данным МВД Грузии, он пытался установить взрывное устройство в одном из офисов правящей партии «Национальное движение». В столице Карелии, Петрозаводске, задержаны 2 участника митинга в поддержку коренных жителей города Кондопоги, где произошли массовые антикавказские выступления. На центральную площадь Петрозаводска вышли около 50 представителей движения «Наше право» и спустя полчаса разошлись, сообщает агентство «Интерфакс». В Ираке жертвами актов насилия в субботу стали по меньшей мере 8 человек. В Багдаде при взрыве бомбы рядом с американским патрулем погибли 2 иракца. 3 военнослужащих были ранены. В священном для шиитов городе Кербела состоялся крупный религиозный праздник, в котором участвовали сотни тысяч паломников. По данным полиции, праздник прошел мирно. На юге Афганистана за последние сутки в ходе операции «Медуза» убиты более 50 боевиков, заявило командование сил коалиции. Сообщается об одном погибшем военнослужащем НАТО. В Варшаве министры обороны стран НАТО обсуждают, посылать ли в Афганистан дополнительные войска. В Вене член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Солана попытается прояснить ситуацию, позицию Ирана по вопросу о его ядерной программе.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров, руководитель токсической компании «Гринпис России» Алексей Киселев, депутат городского совета города Красноармейск Владимир Фохтин. И по телефону из Киева в нашем разговоре участвует Андрей Ожаровский, представитель группы «Экозащита». И говорим мы о том, получают ли россияне информацию об экологически опасных объектах и всегда ли право граждан на информацию соблюдается представителями властных структур. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете уже включиться в обсуждение темы, если позвоните нам в студию по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. А у меня вопрос к вам, Лев Александрович. Вот по поводу ни одного случая профзаболевания на Софринском полигоне, по словам директора НИИ геодезии Валерия Ковшова. Но ведь у этого полигона очень долгая история. Он ведь был создан не 20, не 30 лет назад.
Значит, разговор о профзаболеваниях немножко непрофессионально директор ведет, потому что надо говорить о не об острых отравлениях, а о хронических. А это можно через много лет устанавливать только с помощью того самого Федерального медико-биологического агентства, секретное такое учреждение при Минздраве, которое или установит, или не установит. В данном случае оно делает вид, что там ничего не происходит. Заболевания, повторяю, отложенные. И когда человек увольняется, ему уже никто никогда не скажет, что он заболел в результате деятельности на полигоне. В этом беда. Вот. Что касается истории, то историю сами, значит, хозяева этого полигона Софринского, они историю своей не знают. Все началось при царе. Там был Софринский артиллерийский склад, там хранилось химическое оружие. И это химическое оружие даже участвовало в свое время, в 20-м году, пытались использовать для борьбы с Врангелем Петром Николаевичем. Был такой черный барон. Но не вышло. Потом этот склад жил и преобразовался уже в артиллерийский полигон. А в 60-х годах, когда надо было скрывать наши ракетные дела, его назвали НИИ геодезии. Слово НИИ геодезии – это просто слово «крыша», ну, как рога и копыта, не более того. Значит, НИИ геодезии никакого права заниматься сжиганием твердотопливных ракетных двигателей не имеет. В лицензии, которая выдана этому учреждению, нет такой записи сжигания твердотопливных ракетных двигателей. Там есть запись уничтожения боеприпасов, а это совсем другое. Значит, постановление правительства Российской Федерации от 1994 года, мартовское, устанавливает отдельно боеприпасы, отдельно ракеты и отдельно твердотопливные ракетные двигатели. В этом постановлении описываются всякие виды опасной деятельности. Так вот, это все отдельно. Насчет твердотопливных ракетных двигателей нет ни одного документа, где бы этому учреждению давали право этим заниматься. Это во-первых. Во-вторых, в уставе этого нет. Он в декабре принят прошлого года. В-третьих, декларация промышленной безопасности вот на эту деятельность, на сжигание твердотопливных двигателей, они не оформляли, а если бы они оформляли, то в этой декларации им пришлось бы написать, все выбросы переписать поштучно, на каждый выброс иметь ПДК поштучно, и на каждый ПДК надо иметь способ измерения. Ничего этого нет. Значит, это учреждение занимается абсолютно незаконной деятельностью с точки зрения современного законодательства Российской Федерации.
Спасибо. У нас уже два слушателя на линии. Сейчас я предоставлю им слово, но я хочу привести сообщение, которое пришло по пейджеру. «Свободу уже час с лишним не слышно на средних волнах в Москве, только тихий шум эфира. Пожалуйста, сообщите руководству. У кого идет с помехами, слушать трудно. К сожалению, подписи нет». И Рашид из Казани, пожалуйста, вам слово.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, мне бы хотелось затронуть вопрос о законодательстве. Почему, например, законы, касающиеся экологии, у нас очень слабо отражены где-то вот в правовых справочниках или еще чего. Я уверен, что многие люди, отвечающие за то, чтобы, например, правильно отражать экологическую экспертизу или еще что-нибудь такое, они не могут этого сделать, потому что нормативные акты, они не публикуются, они не плохо понимаемы. Вот мне бы хотелось, чтобы вы отразили вот эту проблему, если можно, конечно.
Спасибо, да, Рашид, конечно. Сейчас Алексей Киселев вам ответит.
Вы знаете, да, сразу среагировал. У нас не проблема, то есть у нас есть проблема определенная с законодательством, предохраной, у нас в первую очередь проблема с его правоприменением. То есть те люди, которые обязаны у нас сейчас занимаются охраной окружающей среды, у меня складывается впечатление, что они намеренно вообще эти законы не знают, либо не хотят их знать. Вот здесь отсутствует господин Кутин, которого звали сюда поговорить на эту тему. Но ведь он и его ведомство, в первую очередь, как раз абсолютно, по-моему, профнепригодны в толковании вообще использования этого применения законодательства. Вот. Поскольку речь идет о доступе к информации, вот есть совсем последний живой пример. Труба вокруг Байкала, ВС-100, где вся страна встала защищать Байкал, и, естественно, шли запросы господину Кутину и господину Поляковскому на тему, что ребята экспертизу провели, где результаты. В Ростехнадзоре не в курсе о законе статуса депутата, да, где депутат имеет право получать это заключение экспертное, которое все прячут, скрывают, никому не показывают. А Ростехнадзор, например, сейчас не исполняет решение суда, который выдал судебный запрос на получение документов с результатами экспертизы, включая всех экспертов в сутевой части. У меня складывается впечатление, что вот они, как сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, выбирают некие удобные статьи, которые дают им много полномочий, и вот на них все свою деятельность строят. В то время как российское правоохранительное законодательство очень обширно, и во многих случаях оно хорошее. Вот его никто сейчас в государстве применять не старается, его применяют общественные организации и граждане, которые таким образом становятся юристами, пытаются отстоять свои права. Литература на тему правоохранного законодательства российского очень много. Некоторые из книг очень хорошие. К тому же, опять-таки, есть интернет и юридические базы данных. То есть, было бы желание, все находится.
Спасибо. И Санкт-Петербург у нас на линии. Сергей, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, во-первых, вот по поводу того, что должны или не должны иметь информацию, конечно, должны. И вот я приведу несколько коротеньких примеров. Вот, например, такой Горбачевский «Зеленый крест» подмахнул разрешение, так сказать, экологического экспертизы на строительство нефтепровода по курортной зоне Карельского перешейка. Вот. Сделали это нефтепровод. Все понятно, что он, так сказать, в любой момент может протечь. Вот. А транзит по Неве, как он был, так и сохраняется. Но там такое сейчас плывет, извините. Я, так сказать, видел, это просто содрогнулся. Идет с ободранными этими бортами баржа, которую там это не красили даже там 3 года. Сзади ее толкает точно такой же ободранный буксир. Все это торчит примерно на 1.5 метра из воды. Но любая неисправность, и наш город окажется без воды. Просто. А ведь хлорирование воды плюс эти нефтепродукты, это сильнейшие канцерогены появляются. И вот другой еще пример, так сказать, приведу. На севере Ладоги делали в свое время, так сказать, ядерные испытания. Там эти испытывали грязные радиоактивные бомбы и прочее. И там же сейчас вовсю, так сказать, пытаются устраивать экологический туризм. Люди вот как раз в этих же местах, так сказать, где распылялись радиоактивные вещества, они там стоят с палатками, там приезжают с яхтами, там гуляют с детьми по этим скалам. Там. Это вообще действительно страшная вещь. По-моему, так сказать, информация должна быть в полном объеме. И, так сказать, человек должен хотя бы знать, что его грозит вот в случае вот этих вот неприятностей. Спасибо.
Спасибо, Сергей. И Андрей Ожаровский. Вы меня слышите?
Да, конечно.
У меня к вам вопрос. Вот если говорить о том, насколько правильно осуществляются различные работы на таких странных военных объектах. Вот, допустим, ни директор НИИ геодезии Валерий Ковшов утверждает, что все работы на полигоне, на его полигоне, Софринском, где уничтожают ракетные двигатели, проходят под контролем санитарно-эпидемиологической лаборатории. Но я так подозреваю, что это лаборатория для внутреннего пользования, принадлежащая самому полигону. Возможно ли расценивать вот такой контроль как достаточный?
Ну, знаете, вопрос того, кто измеряет и кто осуществляет контроль, очень здесь правомерен. А видел я представителя этой лаборатории, она приходила на совещание в Ростехнадзоре. И, собственно говоря, достаточно было послушать этого человека, чтобы понять, что нет достаточного оборудования для того, чтобы померить те самые дикодиоксины, о которых Лев Федоров рассказывал. Это не очень простые вещества, их не очень просто мерить. Вот. Лаборатория у них действительно есть своя на полигоне, но по акту проверки, которая была проведена управлением Ростехнадзора по Московской области, проверка проводилась в феврале, оказалось, что лаборатория есть, но она не аттестована, а приборы там не поверены. Это означает то же самое, то, что законодательно это не есть измерение. Понимаете разницу? Что что-то они там меряют, но они не прошли аттестацию. Они никому не доказали, что их оборудование достаточно хорошо, что их персонал хорошо обучен, и что их данным можно верить. Это их ведомственная лаборатория. В городе, конечно, есть санэпидемстанция, но поймите, Красноармейск все же как-то больше как город-предприятие. И вот когда я там был, ощущение действительно такое, что вот этот полигон владеет городом. И поэтому есть обоснованные сомнения в том, что местные и власти, и местные даже лаборатории СС будет непредвзято и нормально относиться к этому. И, честно сказать, довольно обидно, что в России становится все больше и больше вот таких вот закрытых мест, где какие-то люди из-за своих интересов то жгут ракеты, то выливают радиоактивные отходы, то закачивают их под землю. А большинство людей, как ваши корреспонденты, говорят, ну что я один сделаю? Они что, не знают, что есть же методы? Люди должны объединяться для того, чтобы защищать свои права. И тогда мы действительно можем сделать нашу жизнь лучше, нашу жизнь безопаснее. По-моему, проблема-то главная не в том, что мы должны сидеть и кивать. Вот законы плохие, вот Кутин плохой, вот еще там госорган не так делает. Граждане имеют право на здоровую окружающую среду. Это конституционное право. Имеют право на объединение. Так вот, объединяйтесь в общественной организации. Приходите к нам, работайте с нами. Мы будем только рады. Зайдите в интернет, найдите адрес, посмотрите, где экозащита есть, где есть Greenpeace, где есть Союзы химической безопасности. Нам действительно нужны активисты, нам нужны люди, которым не безразлично то, где они живут.
Спасибо, Андрей. И я хочу сразу предоставить слово Елене из Москвы. Пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотела бы узнать, каков экологический урон от возгорания снарядов вот на военном складе в Запорожье. Это не первый раз происходит. Там сады, люди как-то питаются со своих садов. Вот какова там обстановка?
Хорошо, Елена, сейчас Лев Федоров вам ответит.
Значит, это третий год происходит, и этот урон никто не определял. В цифру он и переплавлен. Так же, как и вот то, о чем мы сегодня говорим, то есть неясен, неизвестен никому ущерб для здоровья жителей города Красноармейска. Почему? Потому что такие объекты на самом деле находятся под присмотром не СЭС, как мы все думаем, а под присмотром 69-го года, ведомство секретной медицины. У нас сейчас оно называется Федеральное медико-биологическое агентство при Минздраве Российской Федерации. Так вот, это самое агентство в местной газете «Городок» города Красноармейска просто так левой лапой брякнуло, что с 85-го года они не обнаружили ни одного нарушения. Они не могли обнаружить, они не ведут измерений. Поэтому жгут там ракеты, не жгут ракеты, они просто этого не знают. Они просто подмахивают бумаги, они обманывают население.
Ну, а то, что касается Запорожья?
То, что касается Запорожья, то же самое. Люди там не знают уровень своего ущерба. Это же одно и то же. То есть, всякая взрывчатка, она, любая взрывчатка, она дает какие-то выбросы. И эти выбросы дают последствия отложенные, что в Красноармейске, что в Запорожье. И ни медицина России, ни медицина Украины этим всерьез не занимаются.
То есть пока нет сведений о том, что в Запорожье птицы стали умирать в лесах, а кроты выползают на поверхности и подыхают, как в Красноармейске.
В Красноармейске просто это приобрело серьезные формы. Вот когда улетают птицы, это уже конец. Тогда надо уходить людям. Просто полигон закрывать и уходить.
Спасибо. И у меня вопрос к вам, Владимир Георгиевич. Опять же, я ссылаюсь на свой разговор с директором НИИ геодезии Валерием Ковшовым. Вот он говорил, что технология уничтожения ракетных двигателей, которая сейчас используется на полигоне, утверждена. Правда, не сказал, кем. Вот как вы все трое, мои дорогие гости, Алексей Киселев, Лев Федоров и вы, Владимир Георгиевич, могли бы оценить, эта технология вообще утверждена, не утверждена, она сертифицирована,
так сказать? Я могу сказать твердо. Директор института сказал неправду. Эта технология могла быть утвержденной только после того, как она пройдет экологическую экспертизу. Экологической экспертизы не было, государственной. Просто не было. Так что разговаривать не о чем.
Владимир Георгиевич.
Я говорю о встрече в апреле месяце, когда как раз разговор возник и об лаборатории, которая в то время не была аккредитована, не было денег, чтобы аккредитовать, не говоря о том, что не хватает ни специалистов, ни приборов. И что касается вашего последнего вопроса.
Технология утверждена или
да,
нет?
Да. Валерий Александрович буквально размахивал документом, который разрешал проводить эти работы, но эти работы из другой области. Дело в том, что по лицензионным документам геодезия могла проводить работы по испытанию двигателей. То есть в количественном отношении это совершенно разные вещи. Когда разговор идет о тысячах тонн в единичных образцах, это, извините, ни в какие ворота.
Да, или две большие разницы, как говорят в Одессе.
Как говорят в Одессе, совершенно верно, да.
Алексей Киселев.
Собственно говоря, на совещании этого Кутина там был их технический директор, который говорил, а что, собственно говоря, тут вообще лицензировать, утверждать, вообще согласовывать? Стенд представляет из себя два бетонных БК, на которые ставится этот двигатель, который существует с лохматого года. Собственно говоря, какая тут технология? Этот человек вставал и задавал вопрос. А дальше вот я целиком полностью присоединяюсь. Получилось что, да? Они в свое время тестировали, в 95-м году решили, что они на это могут заработать денег, и начали зарабатывать деньги. Но поскольку сейчас арбитражный суд Московской области отменил у нас экологическую экспертизу касательно этого объекта, аргументируя тем, что полигон существует с лохматого года, вот от этого сейчас и происходит эта самая безнаказанность.
А как такое могло случиться, что суд отменил экологическую экспертизу в отношении одного отдельно взятого полигона?
Лев Александрович. Отвечаю, суд провел непрофессиональное рассмотрение. Суд не получил официальной бумаги с подписью и печатью, в которой бы написано было, что на этом полигоне происходит уничтожение ракетных двигателей твердотопливных. Не получил он этой бумаги. Он поверил на каким-то словам. Это сговор между судом и институтом.
Спасибо. И Санкт-Петербург, Михаил Георгиевич, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Видимо, у Федора все-таки вопрос. Дело в том, что я полный дилетант вот сжигание диоксинов, что-то не понял. Речь вот о чем. Вы сказали, что для сжигания диоксинов требуется 3-4 секунды высокой температуры. Но, как я понимаю, топливо одной ракеты сжигается гораздо дольше. Почему же не сжигается диоксин?
Вы не поняли. Когда ракета горит, то любая горячая молекула находится в зоне пламени меньше секунды, любая молекула. Иначе ракета двигаться не будет. Она же двигается назад, а ракета двигается вперед. Это толкание происходит. Поэтому нужно условие, чтобы в мусоросжигательных заводах, в этих печках, там, если вы создаете высокую температуру, то у вас там эти молекулы внутри реактора находятся. Они находятся много секунд. А в данном случае, когда ракета жжет свое топливо, горячие молекулы меньше секунды находятся в зоне пламени. Поэтому диоксины погибнуть в этих условиях не могут.
И у меня еще один вопрос, то, что касается превышения ПДК на Софринском полигоне. Опять же, ссылаюсь на директора НИИ геодезии Валерия Ковшова. Он сказал, что никаких превышений ПДК на полигоне зарегистрировано не было. Лев Александрович.
Отвечаю. Директор института не знает, что он выбрасывает. Он просто не знает. Если бы он оформлял декларацию промышленной безопасности, он бы написал в ней, что выбрасывается при сжигании твердого топлива там 12 или 15 веществ. Он бы их перечислил и на каждого бы назначил ПДК. То есть заказал бы работу, если ПДК не существует, его бы медики дали, и тогда бы было все по закону. А в данном случае он произносит пустые, ничем не подкрепленные слова. Он не знает выбросов, поэтому он в принципе не знает никаких ПДК.
То есть поскольку ПДК нет, то, соответственно, и превышений нет. И,
разумеется, не о чем разговаривать. Нету ни веществ, наименований, нет ни ПДК при этих веществах, ни приборов для их измерения. Ничего нет.
Ну, ситуация действительно удивительная, Владимир Георгиевич. Ну, как вот в таких обстоятельствах может работать полигон, рядом с которым живет огромное количество людей? И вообще Софрино – это район такой, место отдыха под Москвой.
Совершенно верно. Это район не только для отдыха, но сотен тысяч москвичей. Это еще и район новых застроек. И мы представляем, что будут думать те жильцы, которые въедут в новые дома. То есть обстановка катастрофическая. И вы сами понимаете, что мы не зря эту инициативу, так сказать, инициировали. И до сих пор мы заинтересованы в том, чтобы получить ясный, четкий ответ. То есть есть обращение к жителям города, которое подписали многие жители. Но опубликовать в городской газете это обращение невозможно.
Поэтому то есть такой контроль со стороны градообразующего предприятия?
Ну, не только градообразующего предприятия, но к ним присоединяется и администрация. Потому что под контролем... свободной семьи под контролем.
Ну, а вот если говорить о последствиях, вот уничтожение происходит и по сей день, да? Жители возмущены, птицы гибнут, кроты дохнут, насекомые исчезли. Как долго это может продолжаться? Вот что дальше? Ну, вот жители обращались в Ростехнадзор, там, к Фродкову, там, к Зюганову. А что дальше-то?
Ну что дальше, мы намерены все-таки работу продолжить и продолжать наши действия, активные действия для того, чтобы все-таки и получить ответ четкий, и прекратить эти работы, для того, чтобы мы могли спокойно жить в этом регионе, опасном регионе.
Спасибо. И вот нам Воркута дозвонилась. Александр Анатольевич, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я, конечно, считаю, что информация, так сказать, должна быть доступна. И более того, по-моему, по закону информация экологического свойства, так сказать, открыта. Тут и спорить нечего. А могли бы вы сказать, я вот раньше ничего не слышал про испытание грязных бомб в районе Ладожского озера. Это действительно такое было или это ваш слушатель придумал?
Ну, сейчас Лев Александрович ответит, он нас все знает.
Значит, там остров Каневец действительно... это называется так, атомное оружие, заключающееся в распылении радиоактивных веществ. Действительно, там химические вещества и радиоактивные вещества распыляли, измеряли и все такое. Но потом оттуда эти работы ушли. А нынешние местные церковные служители решили устроить из этого путешествие там. Но я хотел сказать о другом. Жители Красноармейска находятся сейчас в предыдущей стадии. А я приведу пример из города Карабаш. Это на юге Челябинской области. Они выбрасывали там с 1910 года из своей медиплавильной фабрики. Выбрасывали. А позапрошлым году, когда они выбрасывались до того, что голуби и воробьи подохли, то технический директор был привлечен к суду. И сейчас он, значит, вот находится, дает пояснение прокурору. Я думаю, что пора и с директором НИИ геодезии заняться прокуратурой. Он откровенно нарушает российское законодательство.
И вот я хочу привести сообщение, которое нам прислал господин Добрый. Он пишет: «Я знаю предприятия, где вообще не вывозят мусор, а сжигают в огромных котлах на виду изумленной публики». Речь идет о Санкт-Петербурге. «Дышать нечем аж за 300 метров. Сколько я не обращался в разные инстанции, котлы по-прежнему стоят и дымят». Алексей Киселев.
Ну, знаете, здесь вот Андрей Жировский уже сказал, что, собственно говоря, вот повод посетить общественную организацию, которая там неподалеку находится, чтобы с этим документом приделали ноги. Потому что во многих случаях просто граждане не совсем, ну, грубо говоря, квалифицированно готовят эти бумажки. Вот, потому что бумажная волокита, к сожалению, в России сейчас это основной элемент, если вы хотите что-то, чего-то добиться. Вот, но по поводу уникальности этого случая могу сказать, что происходит в Архангельске то же самое. Например, там паровозами это делают. Ставят старые паровозы, палят там это все.
То есть маленький мусоросжигательный завод в топке паровоза?
Да, маленькие свалки горящие, господи. Вот и все. Но суть не в этом. То есть здесь вот Жировским было сказано прекрасно. Вот общественная организация, которая может помочь, если все методы одного конкретного человека сейчас не работают. Общественная организация просто людей побольше.
Андрей Жировский.
Да, ну позвольте я скажу метод конкретного человека, который сможет работать. А напишите, пожалуйста, в прокуратуру. Если вы сомневаетесь, что предприятие за забором законно что-то делает, сообщите об этом в орган, который предназначен законодательством для того, чтобы следить за соблюдением законодательства. Попробуйте. Вам должны ответить, и прокуратура должна провести проверку. И вы не обязаны быть уверены, что предприятие нарушает. Вот напишите, проверьте законность функционирования такого-то, такого-то предприятия, или законность такого-то, такого-то процесса. И если я правильно понимаю, вот инициативная группа в Красноармейске все же собирается обратиться в прокуратуру. Владимир Георгиевич, так?
Совершенно верно. Такое предложение было сделано нам месяца два назад, но вот мы побоялись, просто мы до сих пор мы не обратились.
Ну, отлично, не надо бояться. Прокуратура, она не орган более-менее независимый от вот этих вот всяких промышленников, от атомщиков. Они должны следить за соблюдением закона. Может быть, они вам помогут.
То есть я хотел добавить, есть текст, но, к сожалению, текст вот пока подспудно ждет своего часа.
Да пора уже. Час пробил, на самом деле.
Лев Александрович, вы сказали это как-то совершенно пессимистично.
Почему? Наоборот, я уверен, что сейчас самое время поставить директора НИИ геодезии на место, потому что Российское космическое агентство, не зная, как уничтожить ракеты экологично, оно тайком уничтожает их вот в этой самой геодезии. Таким образом, руководитель Российского космического агентства и директор НИИ геодезии нарушает российский закон в особо циничной форме. Самое время генеральному прокурору новому заняться этим вопросом.
И последний звонок, который мы сегодня принимаем, это Сергей из Подмосковья. Пожалуйста. Сергей.
Да, пожалуйста. Да, слушай меня, да?
Да-да.
Очень хорошо. Действительно, у нас в Подмосковье...
У вас очень мало времени, говорите быстрее.
Я все понял. У нас действительно в Подмосковье грубейшие нарушения по экологии. Причем очень большие. Это или прилесок пользованию, и водное пространство, и также те вещи, которые происходят у нас тогда, когда мы готовим изделия к каким-то работам. Хотелось бы, чтобы этот вопрос еще раз поставили. С удовольствием бы послушали, чем наши официальные администраторы ответят на этот вопрос.
Спасибо, Сергей, большое. И сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Сегодня тема передачи «Жажда славы». А гости у Виктора Ерофеева – писатель Игорь Яркевич, бард Тимур Шауф и певица Алена Свиридова. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями «Радио Свобода» были президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров, руководитель токсической компании «Greenpeace Россия» Алексей Киселев, депутат городского совета города Красноармейска Владимир Фохтин, и по телефону из Киева в нашем разговоре участвовал представитель группы «Экозащита» Андрей Ожаровский.
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.